Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, что вы вместе со мной уже, видимо, открыли ваши Библии. Если еще не открыли, пожалуйста, откройте на 16 главе книги пророка Иезекииля. Мы изучаем эту замечательную книгу пророка Божьего, пророка Иезекииля, который в самом деле оставил нам замечательные поучения, которые были, конечно, в то время направлены к израильскому народу, но они также направлены и сегодня. Потому что Библия жива, дорогие друзья. Библия применима была как и в то время, она применима и сегодня к нам. Глава 16 рисует перед нами очень живую картину грешников. Это также картина, отражающая меня и вас. Мы все грешники, но мы спасены по Божьей благодати. Слава Богу за это. Однако, даже видя это великое Божье милосердие по отношению к нам, грешникам, мы снова и снова поворачиваем на свою собственную дорогу, уходя от общения с Ним. Аналогичная картина представлена также в 16 главе книги пророка Иезекииля. Написано: «Но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением». А сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое. И Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое. И ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. Мы читали 53 по 55 стихи пророка Иезекииля, друзья. В этих стихах, так же, как и у Иезекииля 37 главы, 12 стих, Бог говорит о восстановлении города или же даже народа, а не о воскрешении тех конкретных людей, которые жили там много лет назад. Заключение данной главы описывает удивительную славу, ожидающую народ Израиля, с которым Бог заключил в свое время завет. Грехи этого народа, их мятеж, их постоянное удаление от Бога не аннулирует и не разрушает Божьего завета с ними, друзья. Написано: «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз, и ты вспомнишь о путях твоих». Читаем в 60-х по 63 стихи, друзья. «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда. Когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». Так мы читаем в книге пророка Иезекииля в 16 главе. Друзья, Бог говорит, что Он не только восстановит в силе Старый Завет с Израилем, но Он заключит с ним также Новый Завет. К сожалению, эта часть Писания изучается очень мало. Когда этот отрывок рассматривается должным образом, становится ясно, слушатели, что у Бога все еще есть будущая цель для Израиля. А сейчас мы перейдем к 17 главе, и мы прочитаем первых два стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, приложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». «Предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». Друзья, Иезекииль мог заставить этот народ слушать себя только в том случае, если он обращался к ним каким-нибудь странным и непредвиденным образом. «Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял он от семени этой земли и посадил на земле семени. Поместил у больших вод, как сажают иву». Мы читали 3 по 5 стихи. Друзья, этот великий орел никто иной, как Вавилон и Навуходоносор, правящий царь Вавилона. Орел является символом Вавилона всюду в Писании, друзья. Иеремия писал о Навуходоносоре следующее: «Ибо так говорит Господь, вот, как орел полетит он и распростет крылья свои над Моавом». Это мы читали в книге пророка Иеремии в 48 главе 40 стихи. Аналогичное сравнение Вавилона с орлом мы находим также у Иеремии в 49 главе 22 стих и у пророка Даниила в 7 главе 4 стих. Поэтому, друзья, поэтому становится ясно, что здесь дается картина Навуходоносора, царя Вавилона, который должен прилететь и сорвать верхушку побега с кедра. Сам кедр символизирует народ Израиля и, в частности, царский дом Давида. Навуходоносор собирается оборвать его и принизить. Именно это он и сделал с Сидекией. В 7 стихе мы читаем: «И еще был орел с большими крыльями и пушистый. И вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтоб он поливал ее из борозд рассадника своего». Друзья, другой орел – это Египет, который в то время все еще был великой державой. Сидекия был посажен на трон Навуходоносором, и они заключили союз друг с другом. Однако Сидекия нарушил этот договор и обратился к Египту. Это событие изображается у Езекииля с помощью ветвей виноградной лозы, потянувшейся в сторону другого орла. Но Израиль не мог ожидать большой поддержки со стороны Египта. Почему? Потому что к тому времени сам Египет начал терять силу. Навуходоносор захватил Египет, разрушил и сделал его своим подданным, как мы знаем из истории. Далее Езекииль, пророк, представляет мораль, вытекающую из этой притчи. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот, пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя и князи его и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода и заключил с ним союз, и обвязал его клятвою, и взял сильных земли с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо». И вот мы читаем далее 12 по 15 стихи. «Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз. И уцелеет ли?» Интересно, друзья, интересно заметить, что Навуходоносор оставался верен договору, заключенному с тем царем Сидекией. Божий народ нарушил договор, а языческий царь, как вы видите, оставался ему верен. Что это за картина, слушатель, не правда ли? Услышав об этом, Навуходоносор отправляется на Иерусалим, чтобы разрушить его. И мы читаем 17 и 18 стихи 17 главы пророка Иезекииля, где говорится: «С великою силою и многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне. Когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ, он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это, он не уцелеет». Друзья, Господь Бог говорит: «Я позабочусь о том, чтобы Сидекия понес наказание за это». Да, друзья, Бог строго судит за нарушение договоров. И я не хотел бы быть в числе тех христиан, которые нарушили свой договор с Богом, свой союз с Ним. Суд Его, друзья, суд Его над ними неминуем. Пусть знают правители, слушатели, что договора разрывать нельзя. И я уверен, что любой из этих правителей понесет в свое время наказание. В 24 стихе мы читаем: «И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь, сказал и сделаю». Слушатели дорогие, иногда Бог позволяет безбожному народу погубить народ, который называет себя Божьим, но который на самом деле удалился от Бога. Бог свят, и Он неминуемо судит отступничество. Мы теперь переходим к 18 главе пророка Иезекииля, где Бог показывает, что во время своего суда Он имеет дело с каждым человеком персонально. Мы читаем: «И было ко мне слово Господне». Снова, как вы видите, Иезекииль ясно показывает, что он выражает не свое личное мнение, но передает слово от самого Господа Бога. «И было слово ко мне». Слово Господне. «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» Мы читаем второй стих. Об этой пословице упоминает также дважды пророк Иеремия. Помните, мы об этом уже говорили. Это 31 глава и плач Иеремии, 5 глава. Я думаю, эта пословица возникла на основании отрывка из книги «Исход», где говорится: «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня». Друзья, пословица, видимо, родившаяся в результате неверного истолкования этого отрывка из Писания, также неверна. До какого-то предела это так. Дети в какой-то степени несут, конечно, наказание за грехи своих детей. Кроме этого, Бог судит каждого человека, друзья, отдельно. Отца отдельно от сына в соответствии с его личным поведением. Этот суд не является осуждением на вечность, но ограничивается только этой жизнью и зависит от того, покоряется или не покоряется человек Богу. Дальше мы читаем в 3 стихе: «Живу я, говорит Господь Бог, и не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле». Господь говорит «живу». Слово «живу» или форма этого слова встречается в этой главе 13 раз. И слово «умирать» повторяется 14 раз. Таким образом, эта глава поднимает вопрос, связанный с жизнью и смертью, слушатель. Но Бог говорит здесь не о вечной жизни, но о временной, земной жизни, о тех путях, какими он собирается судить отдельных людей в этой жизни. Именно с этой точки зрения и надо рассматривать эту главу. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет», читаем в 4 стихе 18 главы Езекииля. Бог говорит здесь, что если грехи отца падают на сына, это происходит от того, что сам сын следовал по стопам своего отца в смысле грехов. Каждый человек умрет за свои собственные грехи. Но есть, например, грехи, сексуальные грехи, которые заразили человека уже в утробе матери, и они передаются иногда до второго, третьего поколения. Дальше мы читаем 5 по 9 стихи, где говорится: «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах с жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никогда не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не дает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник. Он непременно будет жив, говорит Господь Бог». Какие важные слова, не правда ли, друзья? Прочитайте их снова, слушатели, в этой 18 главе. Мы читали: «На горах жертвенного не ест». Это значит, не исполняет обрядов идолопоклонников. Это такой человек, который живет по законам Божьим, и он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Бог говорит здесь о земной, а не о вечной жизни, я повторяю, друзья. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, если у праведника, друзья, у праведника может родиться сын-безбожник, не правда ли? Бог в таком случае будет, конечно, судить сына, а не отца. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобно им, слушатели, с другой стороны, как вы видите, сын может прийти к решению не следовать по стопам своего злодея отца. Таких примеров было немало в истории Израиля. У грешного царя Ахаза, например, был праведный сын Езекия, который восстановил истинную веру в стране. Мы читаем далее: «От обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие». Какие важные слова, слушатели дорогие, мы читаем в этой главе. Бог хочет показать Израилю здесь основание, на котором он собирается их судить. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется. И беззаконие беззаконного при нем и останется, читаем в 20 стихе. Бог не испытывает никакой радости, видя чью бы то ни было смерть, друзья. Когда Он сотворил человека, Он сотворил его для жизни, а не для смерти. Вы помните, Господь Иисус рыдал над гробом Лазаря, хотя и знал, что Он вернется к жизни. Смерть пришла в мир по выбору человека. Не по замыслу Божьему, а из-за человеческого греха.